Про, скажем так, женщин в большинстве своем, которыми сложно, ну, гордиться, ну, из которых можно учиться.
9-6-эсер.
Вот женщины, они настолько... Вот мы сейчас будем рассказывать о трех женщинах. Про одну из них я помню, что я как-то уже рассказывала, но я все равно, если все, кто здесь, или там большинство, кто здесь помнит, я коротенько скажу. То есть вот это все три женщины, они жили... более-менее в один период, ну, вот буквально одна там, ну вот я пойду, как они исторически в книге Малахим, всех трех нам объединяют несколько вещей. Давайте я про них расскажу. Есть какие-то совсем похожие истории. Давайте я про них расскажу, а вы потом скажете, как вы видите, что их объединяет. На мой взгляд, они вот эти три истории очень объединяются в один урок, скажем так, в один блок. И они настолько в глазах наших мудрецов. Знаете, вот есть имя, имя это очень важно, имя это личность. Когда мы видим женщину с именем, это вот какая-то очень определенная личность, определенная модель. А вот эти три великие женщины, они не названы по именам, они названы женщина. Там женщина из такого-то места, или там женщина, которая делает то-то, или женщина, жена такого-то. То есть они как будто бы воплощают с собой, вот они такой символ вот женщины. Вот как, нет, они действительно исторические личности, они настоящие исторические личности. Но их имена нам неизвестны, ну как есть там кто-то из мудрецов, а может быть это, может это, но на самом деле их имена нам неизвестны специально. Что это не просто вот какая-то особенная модель поведения, а это что-то, знаете, как Эшетхайль немножко. Ну, Эшетхайль это не будь как Сара, это и Сара, и Ривка, и Рахель, и вот что-то такое, что у каждой женщины где есть. И надо из себя выразить, или надо себе с этим познакомиться. Вот в этом, это вот какие-то три великие женщины, да, настолько великие, что они как будто, вот даже, неважно, как их лично звали, они, вот три великие женщины с большой буквы, что-то вот такое.
С большой буквы это хорошие.
Ну, в смысле, вау, в смысле, не, вообще не как в прошлый раз. Совсем не как в прошлый раз, и не как в позапрошлый. Вот настоящие женщины, которые... Ну, вот вы увидите. Окей. Первая история. Она не были лидер поколения. Они женщины, которые смогли из себя построить настоящую женщину. И в Торе они приведены в те моменты, когда это проявляется. И как они себя ведут. И мы сейчас, в общем, это три, на мой взгляд, восхитительных образа. Ну, вот прям у меня вызывающее огромное восхищение. И, ну, вот. Первую женщину называют или Иша Шабацедон, или Иша Микашешет Эцим. Микашешет. Собирает хворост. Да. История надо начать немножечко сначала. Ильяу Анави. Это история про Ильяу Анави. Ильяу Анави, он был в шоке от поведения царя Ахаза и его жены, нашей с прошлого урока горячо любимой Елизаветы, значит, это Изевель, да, и он всячески пытался царю Ахаву объяснить, что именно и как он делает не так, это все никак не шло. И мы сейчас, кому интересно смотреть на источники, мы сейчас в книгу Малахим Алиф Перек Юзайн, в Йовар, в Ильяу Гатишби. Значит, ладно, я чтобы сократиться, то, значит, идея такая. И в какой-то момент Килибейт Эли отстраивает при царе Ахаве, конечно, отстраивает город Ерехо. Помните эту историю, когда Яшо разрушил Ерехо, он дал да, он запретил его отстраивать, и он дал там клалу, он дал там такой запрет, что тот, кто посмеет отстроить Ерехо, несмотря на запрет, ну, вы помните, там было фантастическое чудо, да, и да. Всевышний сказал оставить это, да, спасибо, как халу, да, и что это как памятник, такое, вот такого чудо-чудо, на самом деле до сих пор и раскопали это, и даже для археологов, кто раскапывали, это было потрясающим чудом, и книги об этом и так далее, то это должно было быть прямо вот такое вот заповедник чуда. Тем не менее, во времена Ахава, его один из его начальников, Филибета Эли, отстроил Ерехо, и так, как было написано в книге Яшуа, и так, как проклял Яшуа, Бациро, Бибхуро Ясадена, Бациро Ясида Дватеа, когда он начал, когда он положил Есудот, когда он только начал строить, умер его первенец, каждая шла, вышла в строительство, каждый этап строительства умирал следующий сын. И на самом деле история вообще ужасающая, потому что когда он должен был идти там типа ленточку разрезать, тогда это было ворота, если для Т, тогда это было устанавливать ворота, это было как сегодня ленточку разрешать. И жена бросилась с ним в ногу, сказала, наш последний, наш младший сын уже болеет, ему уже плохо, прекрати, остановись, это твой последний ребенок. И он сказал, что это все глупости, это все суеверия, не надо двери, вызови еще врача получше, а я пошел двери устанавливать. И пока он устанавливал двери, таки умер его младший сын. А дальше описывается, какая значит, сидит, либо это или Шива, этот вот, который, ну, он же, ну что, что он в Бога не верит, но он нормальный еврей, он все соблюдает. Что же это? Знаете, это же вообще вместе не идет. При чем тут? Значит, сидит он Шива по младшему сыну. Его пришел навещать Мелех Ахав. И они сидят вместе, учат устную Тору. Ну, грубо говоря, тогда не было записано, потому что мы сегодня сказали, Талмуд учат. В общем, все вместе учатся. Приходит Ильяу Анави, видит эту картинку. Знаете, это вот эта есть знаменитая фотография Бен-Гуриона, ну, отца-основателя, когда он такой задумчивый над книжкой с сигарой. Ну, такая ну, классическая. А книжка дома у Гемора. Если вы увеличите. Там не перепутаешь никак. Он обожал учить Гемору по шабатам.
По шабатам?
Обожал.
Сигарета.
Говорил, что нет большего удовольствия для души, чем Гемору в шабат поучить. Нет для души большего удовольствия. То есть как-то тут людям не мешает. Я...
А что это связано?
Чем? Давай, кем? Кем это связано? Через кого? И Ильяу Анави в полном шоке вообще не смотрит, говорит, если вы же учитесь, но вы же должны понимать, ну что же вы делаете? Что ты сделал своим сыновьям? Что ты делаешь в своей стране? Говорит Ильяу Анави. Поднимает, значит, от учебы голову Ахава, говорит, слушай, по-моему, ты на себя берешь больше, чем Всевышний. Ты считаешь, что ты больше, чем Всевышний. У них такой разговорчик, да, на таком уровне. Он говорит, да, и в чем же, спрашивает Илья Унави. Он говорит, смотри, Всевышний что сказал, что если вы не будете в моей стране, значит, соблюдать мои законы, небо будет как медь, земля будет как железо, абсолютная засуха, голод, дождь. Тебе нормально? Вот тебе написано в Торе. И ничего, ничего не соблюдаем, дождь. Ну, они ничего не соблюдают для их уровня, понимаете, да? И он все говорит, сидя живую и уча Тору, ничего не соблюдаем. Ну, на их уровне ничего не соблюдаем. На что Илья на вид говорит, да, так вот больше ни капли дождя не будет, и у тебя будет небо как медь, и земля как железо, пока вы тшуву не сделаете. Илья на вид был умный, знал, кем мне дело, развернулся и сбежал. Потому что Ахав отдышался. И, значит, велел срочно его ловить, там, заковывать и вынимать из него снятие проклятия. Но он, конечно, ни во что не верил, но к Ильяу Анави относился серьезно. А Илья воплотил, в полной плоти, в полной плоти. Это из Север Малахима, это история Ильяу Анави, да. И до поднялся, поднимется он в конце всей этой истории. И считайте это кислородной маской. Окей, хорошо. И, значит,
Он убежал,
он просто вот так в пустыне, чтобы точно не нашли. В какой-то пещере спрятался в пустыне. Всевышний говорит, ну теперь сиди. Может, отменишь проклятие? Я говорю, нет, не отменю. Проклятие не отменю, потому что вообще, что это они? Правда, в Торе так написано, мне за тебя Всевышнее сердце болит, они же действительно, ты их жалеешь, ты оттягиваешь наказание, они этим пользуются вот так вот. И что такое? И он сидит. И сначала ему еду приносили вороны. Причем прикольно, что вороны таскали ему еду от стола, собственно, Ахава, того самого царя. Потому что у Ахава головой управление домом, если вы помните, я вам про это рассказывала, был кто? пророка Вадья, который был, то есть перебили всех пророков, но своего, конечно, не трогали. То есть это как-то было вместе. Они, с одной стороны, уничтожали пророков и мудрецов, но с другой стороны, понимали, что кто-то должен государством управлять. Кто-то и их личной жизнью, пожалуйста. Вот это, чтобы был нормальный человек. А так мы всех... Да. И когда не всех, он 200, 100 пророков. 50 в одной пещере, 50 в другой, он все деньги. Нет, колдуньи вообще не та история. А который разделил, смог спасти 100 пророков, разделил на две пещеры, и он истратил все деньги, что у него были, потому что он их кормил. А Илья и Анави, вороны приносили еду, которая была под его ждахой. Но состояла того самого Ахава, который прятал. И они носили, а и у него рядом была такая речка. И он оттуда пил, вот у него было питье, еду ему вообще царство согласили. И он там сидел учился, ему было нормально. А народ страдает, ну еды нет, голод. А ну и шабуни делают, и Ахав веселится вовсю, но голод. Прошло несколько месяцев, хороших. В общем, речка пересохла. А вороны только еду таскают. В какой-то момент Илья Анави говорит Всевышнему, что делать. Да, что делать. Говорит Всевышний Вияу, что ты должен выйти. Сейчас это нахуй корит, который минуточку еще не пересох. О, вот. Говорит Варшем Элабле Эмор, кум лес Царфата, иди в Царфат. Царфат это не Франция, Царфат это деревня. Кто помнит? Дорогу. Да. Это та самая деревня, то есть это в Цидоне, в стране Цидон. Ну, это было соседнее с Израилем государство. Столица Царфат, и там, значит, оттуда Изевель, вот туда он должен был пойти. Ашер Цидон, Варишавта Шам, Вагинеце, Вити Шам, Иша, Альмана, Лехалхилха. Ты должен туда пойти, и ты там увидишь женщину, вдову, которая тебе поможет, которая будет тебя кормить, которая будет тебя обеспечить. Не, это, ну, немножко, сейчас, с маслом другое. Ну, тут тоже чуть будет про масло. Ну, что? Все истории. Не, то, что я рассказываю, это про жену. Это про жену Авади тоже сегодня расскажет. Это другая. Все прощаемся. Они все немножко похожи. Три истории, все чем-то друг на друга похожи. Где-то больше, где-то меньше. Но разные. Вайкам вылез Царфата. И он встал и пошел, значит, в Царфат. Воевой Петах Хаир пришел к воротам города. Вейнейшам Иша Альмана Микашешит Ицин. И вот там женщина-вдова, которая собирает хворост. Вайкра Лейлеймор Кхина Лиме Атмайм Бхлива Иштех. Он к ней обращается и говорит, дай мне немножко воды, я хочу пить. Я только что с дороги. Она ему тут же дает пить. Она не молодая женщина, она вдова. Ну, она не была пожилая, но она не была девочка, да, и голод. И она ходит, собирает хворост. Вы понимаете, она не от богатства, ну и вряд ли у нее там прямо сейчас перебор сил. Но она бежит, человек с дороги. Дает ему пить, вот чего он ей говорит. Выкрай, в Йомр Кхина или Пат Лехом Бедех. Он ей говорит, дай мне, пожалуйста, кусок хлеба. У тебя вот в руках кусок хлеба, дай мне хлеба. Ветумар, Хаяшем, я тебе Богом клянусь. Она ему говорит, я тебе Богом клянусь. Хаяшем. Им ешли мауг кимло кавкемах, бкадве мяад шевен бецафахат. Я тебе Богом клянусь. У меня вот кроме этого куска хлеба и несколько капель масла. Нет ничего. И на этом должны выживать я и сын. Есть, что она ему говорит? Вегенени микашешет шаним и цим вебати васитиу лиеву не вехлеву махнеу. Я годы, вот с тех пор, что я альмана, я годы, мы питаемся только тем, что я вот этот хворост собираю, как-то вот копейки я его продаю. Что она ему говорит? Она говорит, хайша мелкех, я же понимаю, ты религиозный человек. Есть абсолютный запрет сюда, маспекет лабалея, есть абсолютный запрет Торы взять еду у кого-то, кому самому может не хватить. То есть вообще есть у чужого человека большая проблема. Там есть несколько проблем, и там будет еще история, как поговорим, но первая из проблем, это даже не кошелек. Первая проблема, для начала есть у чужого человека проблема, потому что ты не знаешь, может быть, ему недостаточно. Может у него, и ты не имеешь права это есть. Была замечательная история про Бати Барк, если вы читали, книга замечательная, «Коль бадмама нишма». По-русски перевели, мне сказали. Ну, неважно. про Киев послевоенный, как религиозная семья соблюдала все в послевоенном Киеве. И они жили около синагоги, но в этой квартире, что она была практически под землей, у них было маленькое окошко под потолком. То есть они видели, как ноги проходят. И папа, он сидел в своей синагоге, у них был с мамой, они были ужасно бедные, они все не пережили концлагеря, они войну, они потеряли 4 детей, они после войны нашли друг друга, все дети погибли, они, после войны у них родилась девочка вот эта. Если я правильно помню, родилась после войны, но я могу ошибаться. Да? Возможно, я не получила. Возможно. Видимо, я... Да, я не спорю, я так давно с ней... Я читала, я с ней как бы, ну, так, общалась, но это было очень давно. Особенно с женщиной. Да, да. Особенно с
девочкой. Девочка.
Она потом приехала. Она в конце шаток приехала сюда. Не-не-не, я не буду по нее много. Она приехала, ей было к 40, и она не могла там зайти замуж. Там не было религиозных евреев почти. Да, ну религиозных, которые и не женаты, и ее возраст. Как так сложилось, что не было. Она приехала, было 36-37, и она вышла замуж. Женщина, да. Вот. И с мамой был такой договор, что если папа в синагоге встречает людей, которые соблюдают кашрут и им негде поесть, он их ведет к ним обедать. Но была проблема, что любой человек, который входил вот в этот их подвал, у них во время войны все забрали, знаете, как это было, все, и там какой-то подвал они еле-еле смогли себе. Любой человек, который подвал, сразу понимал, что там с едой все плохо, и потом видел бы их, эту их там, кастрюльку и понимал бы, что это не сюда мастыки для Баале, и было понятно, что есть люди не захотят. Поэтому у них с папой был такой договор, что они проходят мимо окна, он громко токает, и она хватала кружку с водой, и вот сколько видела порнук, столько доливала. Теперь он входил и говорил: «Здравствуй, жена!» Дальше был такой спектакль. Она ему говорила: «Ой, горе мне, горе! Какой кошмар, ты бы знал!» Говорит: «Что такое?» Типа он не знает. «Я нечаянно смотрела, сварила на 2 тарелки супа больше. Это же будет Бааль Ташхит. Такой грех, такой грех. Что же делать, что же делать?» «Не волнуйся, жена! Всевышний послал нам ровно 2 костей! Они спасут нас от греха Бааль Ташхит! Они съедят 2 тарелки супа!» Про равный Пшиск написано, что как-то он был в гостях, и тоже зашел в очень бедный дом, и они были так счастливы, что Рав такой рэби зашел к ним кушать, и они ему отдали еду, он понимает, что больше еды в доме нет. Он говорит: «Слушай, я вам так благодарен, такой замечательный запах, так, ну, представьте, да? Но мне врач запретил это есть. Ну, они не что делать, ну, съели, потом хозяин так: «А какой врач запретил Раву есть?» Он говорит: «Ну, Руфы Кульхуле!»
Хорошо.
И... Слушайте, вас не усыпляет?
Нет?
Не-не-не, мне очень нравится запах, но я мне это есть. Вас не расслабляет? Нет? Слишком? Нет? Все хорошо? Нормально.
Нормально.
Нет, запах...
Вообще, мне кажется, это
морган. А, да?
Невольно.
Запах замечательный, у меня что-то так действует. Так.
Да.
Ничего, я сейчас скажу.
Ну, не вот это.
Ну, я тоже. Сейчас. Окей, ладно, поехали. И она ему говорит: «Ну вот никак. Ну вот это вот этот кусок хлеба, все. В ямре на Ильяу. Альтир и. Боли осики двораих. Ах, осили. Мишам угак цана, вершона, вы оцет ли велах у левнех в таси бахруна». И он ей говорит: «Не волнуйся, возьми вот этот вот немножко хлеба, который здесь смешает этим маслом, получится такой, как пирог такой, и подели это между мной и тобой и сыном. Кико амар ашем элке Исраэль, када ке махлоти хле, вацафахат ашем элкехтар». Этот посуд до сих пор большая-большая браха. Когда кто-то хочет кого-то благословить, этот посыл до сих пор используется, так сказал Всевышний. Вот это твое место, когда кемах, где у тебя хранится мука, будет лотик хлеб, никогда не закончится у тебя мука. Сафахата шемен лотик цар, в твоей штуке для масла никогда не будет не хватать масла. Адъем титена шен гешем и тнеадама. вот пока будет идти вот этот бацорос, пока засуха, у тебя муки и масла всегда будет достаточно. Всегда муки и масла будет достаточно. То есть, а почему только муки и масла? Чего он ее уже не благословил? Илья, у него была потрясающая сила слова. Он делал это, ни до, ни после него никто таких чудес, как он, не мог сделать. Только Всевышний сил, как ему, никому не давал. И Илиша молился немножко от Ильяу, чтобы у него было. Следующий после Ильяу по уровню чудес, которые он делал, был его ученик Илиша. Вот он молился быть немножко от Ильяу. Чего он уже не пожелал ей, я не знаю, еще мяса, помидоров, огурцов, ну, не знаю, еще чего-нибудь. Что есть такое,
что она сказала?
Браха ложится, мы сегодня на то, что есть. От момента, что Всевышний закончил творить мир, вот когда Всевышний начал творить мир, там было бы решит Барайлуким, там он творил, и неважно, ничего нет будет. После момента Брия и до конца мира браха ложится на то, что есть. Это очень важное правило. Мы еще сегодня, я думаю, про него поговорим подробнее, но в двух словах. То, для того, чтобы на что-то легла браха, мне нужно, чтобы это у меня уже было, и нужно осознавать, что это есть. И на самом деле, вот когда мы, например, говорим, знать, что у меня есть вот это, знать, там ценить, что у меня есть вот это, радоваться тому, что у меня есть вот это, благодарить за то, что есть вот это. Это не просто позитивная психология, будем веселее. Это то, куда может лечь браха. Вот это вот отношение к себе и к жизни, у меня вот этого нет, этого мало, это плохо, это не получается, это шверат килим.
Не, ну когда ты говоришь, этого нет, или у меня нет, когда нет, это ладно, но когда это плохо, ты же все равно говоришь, что это есть.
Нет, если я говорю, например, вот я, это плохо, это как будто я это не достаю. Да. А вот скажем, вот этого мало, я хочу, чтобы этого было больше, я хочу над этим работать, я это вижу. Я это ценю, я это вижу, мне важно, чтобы это было лучше, мне важно, чтобы это было больше, это кли. Если мы сейчас увидим в третьей истории, мы это увидим, посмотрим, и во второй, и в третьей мы это увидим. Во второй истории, мы чуть-чуть подробнее, чем в прошлый раз говорили, поговорим, и мы это увидим еще круче, еще сильнее. Это на самом деле это одна из объединяющих вещей, конечно, эти все три истории, что это истории про то, как вообще, ну вот откуда в жизни берется браха и как она работает. И это одна из причин, почему эти женщины названы по именам. Ну, что в женщине есть что-то, что приносит в жизнь браху. И в ее, и в ее близких, и в мире вообще. Сейчас вы увидите, что значит в мире вообще. То есть он ей пообещал, да, что вот то, что у нее есть, будет всегда наполнено. То, что у нее есть, будет всегда хорошо, она может не бояться, да. Ведь Илех вытаскивает двор Ильяу, она ему верит абсолютно, она знает, кто такой Ильяу, она его совершенно уважает, у нее огромное уважение к Талмид Хахаму, у нее огромное уважение к пророку, то есть у нее, она действительно такой праведный человек, она понимает такой Всевышний, понимает такой пророк, понимает такой Талмид Хахам, да. Ведь Илех вытаскивает двор Ильяу, вытухарь и выбейта ямим. То есть его, она сделала, как он сказал, у нее, и ее сына, Ильяу было, и он у нее жил, она его обслуживала, она ему готовила, то есть она вот с огромным почтением, причем да, как када кемах лотихлевы, цефаха шамаем лохасарки, два рашема шарзибарвая баяд Ильяу, и просто с громадным трепетом. Мидраш говорит, что она к нему относилась с максимальным, то есть она устроила его жизнь так, чтобы с одной стороны он не нуждался, чтобы ему было удобно и все, и чтобы вообще ему не помешать никому. Я настолько уважала и настолько понимала, какой это великий человек, как важна его Тора и как важно вообще все, чем он занимается, что то есть она вот так создала его жизнь, так просто с трепетом даже, не просто с уважением. Вея хара двори маэлу хала бена иша баалата байт. Ваих хульё хазак меод адашер лону траву нишама. И было после этих событий. Вот там Илья у неё живёт. Голод ещё идёт. И у неё заболевает сын. И настолько сильная болезнь, что лони траву нишама. Ну, короче, он умер. Что значит лони траву нишама? У него душа отлетела. Дышать перестал. Как вам больше нравится? Ветумар Ильяу, она бежит к Ильяу. Вот эту вот женщину, которая такой к нему почет, что она лишний раз его сторону не дышит. Она бежит к Ильяу. Ветумар Ильяу. Мали валиха иши руким. Бата Илай, я скир это вони, вераамит от бни. Она бежит к Ильяу и говорит, что ты у меня делаешь, Божий человек, иши руким, человек Бога. Ты сюда пришел, чтобы мои грехи высвечивать. Ты сюда пришел, чтобы моего сына убить. Она ему говорит, отец, что случилось? Он заболел. Она просит его помолиться. Ребенок болеет, ничего не помогает. И ребенок, она видит, что она не понимает, что ребенок умер, она считает, что ребенок при смерти. Она бежит к Ильяу, и она говорит с ним максимально жестко. Она ему говорит, слушай, пока ты сюда не пришел, у меня ребенок не болел по простой причине, что сама по себе я в глазах Всевышнего выглядела вполне себе цадика. Я себе выглядела хороший человек, который делает все, что может, все, что должен. Ты ко мне в дом пришел. На твоем фоне, наверное, я понимаю, что на твоем фоне я выгляжу я кем-то, кого надо воспитывать и наказывать. Я не думала, что так я была на это готова, на такой степени, что на твоем фоне я так выгляжу, что мне нужно, чтобы мой сын должен умереть. Зачем я сюда пришел? Чтобы мой сын умер. И говорят мифаршим, что такое праведная женщина. Это женщина, ну, вообще человек, но женщина это очень сильно, которая очень точно может оценить, когда какой частью себя пользуется. Когда пользуется уважением, когда пользуется токпанут. Вот это токпанут.
Агрессивностью.
Когда
силой.
Когда быть тихой, спокойной, уважительной, а когда когда быть напористой до конца. И это, то есть вот она точно, она не стесняется, когда надо. Она бьется до конца, когда надо. Ну, как вам сказать? Ну, а что он
здесь? Ну, что, рыдала бы, плакала, умирала, а даже не подумала бы пойти к нему и устроить рафа.
Нет, попросила Раф, пожалуйста, помолитесь. Она его ставит в ситуацию, когда он понимает, что если он сейчас не попросит у Всевышнего для него чуда, он, мягко говоря, неблагодарный. Это просто будет хилуль ашем, если он... А что там на самом деле в это время происходит? Значит, он... Всевышнего написано «три ключа». Есть три ключа, да, кто помнит, какие ключи?
Ключ. Дождь, рождение
и смерть. Дождь, рождение и смерть. Это три ключа, которые у Всевышнего. Это три ключа, которые на самом деле всегда чудо. Но Всевышний иногда в каждом поколении какой-то из этих ключей позволяет брать какому-то праведнику. Ну, мы знаем, что вот такой-то у него браха прямо сидеть.
Отдай ключ дождя.
И Всевышний хотел, он дал Ильяу ключ дождя, а Ильяу не возвращал. Ильяу на самом деле практически ругался Всевышним. Всевышний хотел спасти этих людей, которые мучились. А Ильяу считал, что Ильяу было больно за уважение к Всевышнему. Что если вот так издеваются, что в Торе написано, не будет дождя, а дождь есть вообще, кто такой Всевышний, не будет дождя, я не дам. И Всевышний его уже и в пустыне с этими воронами держал. И уже Ильяу, вот он прямо считал, что дать дождь, это прямо оскорбить Всевышнего. И Всевышний его разве, естественно, наказывать его как бы было не за что, понимаете? И Всевышний ставит его в ситуацию. Когда он, значит, в Йомре Илья, вот снили от Бинах, давай принеси сюда сына, принесла сына, выехал Мехика, он забрал ее из ее объятий, выехал, значит, поднялся, а он жил уже не с ней вместе, он жил у нее такой, как, ну, на чердаке он не жил, ну, как в мансарде он не жил. Значит, он к себе тогда поднялся, вышки вел Мехико, положил на свою кровать, выекра и Лашем, он начал кричать Всевышнего, Йомре, Лашем и Лукай. Гамаля альмана ашера нимит гуререма араахи мит знаги. И нельзя, чтобы она столько для меня сделала. Невозможно, чтобы умер ее сын. И говорит Всевышний, ты хочешь взять у меня ключ смерти? И Лео говорит, да. Он говорит, ну так не может быть. Ключей всего три. Если я тебе отдам два, у меня останется один. Не может, чтобы учителя было меньше, чем ученика, не может, чтобы Бога было меньше, чем пророка. Как что же будем делать? Ну, это
конечно.
И Илья вернул ключ дождя, чтобы спасти этого мальчика.
Да. Да, и других людей.
Ну, понятно.
Я бы вам сказала, что у нее было испытание в бизнесе, потом она получила много всего, вылезла с другой стороны.
Ничего себе, много всего, мы просто мука не кончается.
Нет, ну, не важно.
Да.
Ну, как, что это было ее меньше.
Не то, что за них там хуже больше.
Не знаю, я так. Что это потому, что было испытание бизнеса?
Нет, ну что у нее было, вот у нее трудности были с подбирательством, что она была бизнес, но это не трудности, я просто сначала подумала. А теперь у нее сначала все пришлось, материальную часть, стали проблемы в другом.
Не-не-не, на самом деле история такая. Вы знаете, как звали мальчика, которого спас Илья?
Илиша?
Нет. Юна.
Юна.
Юна бен Амитай. Он был сын пророка Амитая. Она была женой пророка Амитая. И Юна, он был очень... Амитай умер, когда Юна был очень маленький. Ему не хватало какого-то очень важного воздействия мужского. И когда Илья увернул ему душу, то, ну, видимо, и вообще он очень много на него воздействовал, когда он вернул ему душу, он практически как будто бы его, как будто стал тоже его отец. До такой степени, что если вы вспомните жизнь Юна, вот смотрите, что сейчас делает Илья, он скрывается, потому что он не хочет отдавать Всевышнему ключ дождя, потому что ему обидно за Всевышнего, потому что вот он считает, что должно быть вот так, должно быть строже. Вот он против доброты Всевышнего в этот момент, потому что он считает, что это, ну, неправильно. Вспомните, что сделал Юна. Всевышний посылает его сказать Ашуру, что вот сделайте чуву или будьте уничтожены, и он готов бежать от Всевышнего, потому что ага, Ашур сделает чуву, потом нападут на евреев, он же знает, он пророчество видел.
Это тот, который в Риге сидел 3 дня.
Да. Он делает то же самое, понимаете? Но у них, у обоих, вот основное качество это дин. Они оба, им немножко мешает милосердие Всевышнего. Они оба считают, что все должно быть построже. То есть Юна, он реально, вот его отец умер, не то, что он тоже великий человек пророк, но Илья не просто его, не только воспитал, он прямо вот как будто вот тем, как он ему вернул душу, он вложил в него часть своей личности. И Всевышний, знаете, как Всевышний возит Юна, чтобы объяснить его, где он ошибается. Помните, вот это вот с рыбой, потом вот с этим вот кустиком, с кикленом, да, чтобы, ну, помните, Всевышний прямо проводит Юна от шага к шагу, чтобы он осознал, что да, всем необходимо милосердие. Это кажется тебе, что ты будешь выдержать без милосердия, но они оба самоотверженно готовы идти на любовь. В общем, это потрясающе, если подумать про Юна, как про вот частичного сына Ильяу, это настолько такая понятная история становится. Окей. Что? Теперь я ученик. Что? Напомнить? Да.
Ниневи, он должен Ниневи был там.
Нинвы. Окей. Следующая история, она уже про Илиша, уже про ученика. И про него будет две истории. Первая, которую мы частично с вами, ну, или может быть, все, я не помню точно, рассказывали про вот ту самую Эшет Авадья. Секундочку. Тут две истории, одна прекрасней другой. Мишай хат, мишней бней навиим, цаака или вишана и мор. Авдыха и шимет, вата и дата, ке авдыха я и ре эт ашем, вануше бала кахат, и чней юндай лоле авадим. Одна женщина из жен пророков кричала на Илишу, говоря, Авдыха, ну как, Эвид Шуха, да? Иши, мой муж, мед, умер. А ты знаешь, что Авдыха был Ирешем, трепетал перед Всевышним. Да, Ноше Балакахат. Ноше – это тот, кто берет забрать долг. Человек, который одолжил деньги, он одалживающий, а когда он приходит забрать долг, даже насильно, он называется ноше. А значит, это вот да, как его по-русски? Как
кредитор,
кредитор пришел забрать долг, пришел забрать двух детей, чтобы они у него работали, чтобы они были на него, чтобы они работали на него. Давайте вспоминать историю. Значит, это была жена Авадья. И Авадья, пока кормил этих супругов, он совершенно стратил все, что было. И когда кончилось все, что было, все еще все это шло. Он голод шел, и все, он одолжил у всех, у кого мог. И в частности, он одолжил у Йорама бен Ахава. Он одолжил у сына Ахава Йорама. И умер. А жена осталась с двумя детьми. Когда он умирал, она его спросила... А что мне делать вообще? Как я жить буду? А он ей сказал, не волнуйся, я тебе всегда помогу, я буду с тобой молиться. И она как-то тянула. Ну, голод же, ну, все сложно, но она как-то тянула. Но тут умирает Ахав. Помните, мы в прошлый раз говорили про эту депрессию, все такое? Умирает Ахав. И становится царем, значит, его сын Йорам. А Авадья тоже умер. А Йорам, при том, что его воспитывали все еще люди, но он понимал основное, он понимал, что можно сколько угодно там наружу выпендриваться, но чтобы управлять государством, Господи, понимали же, чтобы управлять государством, управлять его домом, нужен человек, который дружит с Всевышним, которому Всевышний будет помогать, у которого достаточно места и мозги, чтобы... А они же перебили всех, кого могли. А всех, кого не могли, все попрятались в другие страны, сбежали. Не нашел никого. У него была такая простая логика. Вот у моего отца был вот этот Авадья, он говорит, Авдыха, она имеет в виду своего мужа, Авадья. А у него есть два сына, они еще маленькие, а у них гены и мозги небось папины. Значит, нужно просто их взять, правильно воспитать, чтобы они работали на меня, себе и Авадим, да, чтобы они на меня работали. И он не думал при этом, что он творит, он не думал при этом, что он у матери детей забирает. Он же не собирается их убивать или что-то там наоборот, он их от нищей матери в царский дом берет. Что он плохого-то делает?
Кормить хорошо.
Не просто кормить, воспитывать, учить все что угодно. А он не понимает, что для нее это, ну, что она хочет воспитать действительно отцов своего отца. Да, ему надо, а ему надо. И она не знает, что делать. И он сказал, все, завтра утром мне отдашь долг, забираю детей. И она ночью бежит на кладбище, кричит, Авадья, Авадья. Она кричала, Авадья, Авадья. И стал ей навстречу ангел смерти, Малах Амавит. Говорят страшные вещи. Но ей бьет до страха. Мама детей спасает. Это вот тот самый токпанус. То есть до этого она все, что делал муж, она была с ней. Мужественной. Она все принимала, она вдовела, она все тащила, никаких не делала каких-то больших подвигов. Пока, то есть пока она видит, что она может без каких-то геройств тянуть жизнь, она все делает очень ровно, очень так же, как та, которая на Илья вот так насела. Она же хворост собирала. Жена пророка Амитая. Жена пророка Амитая, она была аристократическая женщина, она была из богатого дома. Но вот так сложилась жизнь, буду значит собираю. Но когда прижимает до конца и знает как, и понимает как, и понимает с кем говорит, и вычисляет, что этому человеку сказать так, чтобы одной фразой его прошибить, фидер, это вообще, это значит бежит на кладбище, здесь стоит ангел смерти. Она вместо говорит, слушай, у меня здесь Авадья, знаешь что, если я всех подниму, сейчас на кладбище, я всех Авадья подниму. Она говорит, не, мне тот, который Ирей Ашем. Она говорит, тут он не один Ирей Ашем. Она говорит, тот, который по-настоящему, про которого Всевышний сказал мне раньше. Вот такой один. Она, значит, она подходит, значит, вот тут он, значит, лежит. Она ему кричит, Авадья, значит, Авадья Ирей Ашем, Авадья Ирей Ашем. Поэтому написано, это точно то, значит, видно то, что говорит, Авдыха, Авадья, Ирей Ашем. Ну вот, она говорит, а ну все батлакаха, ты на сыновей забирают. И он ей говорит, иди к Илише, кричи ему, он тебе поможет. Она прямо с кладбища. Никуда не заворачивая. Вайша Ахат Мишней, то же самое читаю, только сейчас понятно, о чем речь, да? Вайша Ахат Навиим, Цака или Виша. Но она как вот там Цака на кладбище, она в этом же состоянии к нему и пришла. Лицо, понимаете, да? Авдыха Ишимет, Ватает Датыша Вайша Ведашему, вы понимаете, Вайра Ишему. Вануше Бала Каха, Дачны, Елдай, Лолавадим. Все понятно, окей? Вьем Рилия, Илея Илиша. Илиша ей говорит. Ма аселах. Хагидили ма ешлах вилехи. Ма ешлах бабай. Так, что же я тебе могу сделать? Скажи, что у тебя из дома. Понятно, почему он спрашивает? Потому что браха ложится только на то, что есть. Ветумар. А вот теперь интересно. Вот сейчас дословно фразу. Эйми шифтиха коль бабайт ки им асух шемен. Она ему говорит, нет ничего дома, только немножко масла. Эйми шифтиха коль бабайт им асух шемен. Как мы должны были ответить? Он ему сказал, что у тебя есть дома? Какой психически нормальный ответ? Асух шемен. Что за эйми шифтиха коль бабайт? Значит, она говорит мифаршим, что она говорит, я есть несколько пирушим. Один говорит так, что я понимаю, что для того, чтобы что-то получить, нужно смотреть не на эйн, а на еш. Я бы хотела, чтобы было много еш, но почти ничего эйн. Я понимаю, что там получить нельзя, а еш только шемен. Окей, это можно получить. Есть другой, что он ей говорит, слушай, браха ложится, чтобы браха на что-то легла, нужно на что-то лечь. Браха ложится на то, что ну, Всевышний дает браху, когда человек что-то уже делает. Знаете, открой, как вольное ушко, перед тобой откроется как мир. Три главные женские мицвы. Какую ты делаешь? Куда я могу положить браху? Она говорит, слушайте, эйн лишифтыха коль бавай. Она говорит, смотри, три главные женские мицвы. Хала. У меня нет халы, у меня нет кемах, у меня не с чего делать халы, я не отделяю халу в последнее время. Я долго не отделяю халу, потому что нет кемах. А, я альмана, я вдова. У меня нет
ниды.
Нет ниды. У меня, но из того немножко масла, что у меня есть, шабах не свечи, я зажигаю. Он говорит, значит, браха лежит на масле. То есть... Тут уже нам хазали добавляют, что браха ложится не просто на физические вещи, браха ложится не в смысле только на в какой-то сосуд, который мы физически готовим, но и в тот сосуд, который мы из себя готовим.
Я вообще была уверена, что не физически, это такое проявление, если это внутри.
И все надо, и то надо. Ну, вы правы. Что он ей говорит? Он ей говорит, в Йомр Лехи Шаалилах Килим Минахуц, Мед Коль Шхинай, Килим Рейким Альтидмати. Он ей говорит, иди и попроси посуду от всех, кого ты знаешь, от всех своих соседей. Не экономь, возьми как можно больше сосудов. То есть он ей говорит такую вещь. Ну, в принципе, мы немножко начали об этом говорить. Всевышний дает браху, не давай ей остановиться. Вот сейчас будет момент в своей жизни, и это любой человек может почувствовать, и все бывают такие моменты, что вот сейчас тебе идет браха. Вот все, что у тебя есть, куда это положить, все, что ты видишь у других людей, все, что ты можешь научить, человек должен понимать, что мы можем развить себе почти все. Очень, айтитмати, не экономь. Знаете, вот есть такие иногда мысли, неудобно Всевышнего просить, душа всем... Нет, неудобно. Когда идет браха, не экономь. Когда идет браха, он ей еще потом скажет, что когда ты увидишь, что масло становится меньше, кричи. Что когда ты вот когда будет масло начнет у нее из этого сосудика, где было эти капельки масла, оно начало переливаться. Она должна была подставлять все время сосуды, чтобы туда их брать. Он говорит, а вот увидишь, что масло начнет заканчиваться, молись. Пока браха идет, пока не закончилось, пока идет хороший период, пока все хорошо, кричи, молись. Даже если видишь, что заканчивается, еще можно это увеличить. Не давай этому, не давай остановиться брахе. Остановиться, потом включить, опять все очень сложно. Вы понимаете, что мы про очень широкие вещи говорим. Убат висагар делит бадех. Когда ты соберешь максимум сосудов, которые можно наполнить маслом, внесешь их в дом, закрой дверь. Почему надо закрыть дверь? Один из ответов, кстати, сказали, говорят, что не сглазили. Есть другой ответ, примерно такой же, браха бабы снуа. благословение приходит
в тишину,
в скромности.
Нельзя,
очень важно, очень-очень важно не выставлять браху на показ, не рассказывать про браху, не, вот пока она идет, причем интересно, при этом есть мицва рассказывать о чуде. То есть вот случилось чудо, есть мицва об этом рассказывать. Но не в момент. Вот когда чудо уже случилось, вот, вот все, вот это вот закончим, потом огромная мицва рассказывает, какое Всевышнее чудо сделал. Но не в момент. Браха бабы цнуа. Благословение любит скромность. Чтобы урожай вырос, его нужно прикрыть снегом. Поэтому сторона брахи – это север, это цафон. Браха бабы цнуа. Хочешь, чтобы Всевышний мог начать делать это чудо, хочешь, чтобы Всевышний мог начать делать, давать тебе браху, закрой дверь. Что-то вот сейчас человек чувствует хорошее происходит, не рассказывает, ни рефорсем, никаких фотографий, ничего. Закончится, радуйтесь, пожалуйста, нет проблем. А, что?
Нет, это я просто...
Вот эти...
Сегодня, что ты
представляешь?
Ну, что это?
Откуда же пора? Не было, не
рассказала. Ватилех мейто. Ветизгор берет Бада, Убад Банея, Вехем Магишимане, Ве имя Цекет. Значит, она поставила двух своих сыновей, они ей подают. То есть она стоит, заполнилась, отдала, они подают, заполнилась, отдала, они отдают. Ве икиман от килим, ве тумар эль бна, агешилай от кли, ве йомер ве эйн от кли, ве я амода шемен. Браха шла, но ей не хватило сосудов. Ну, во-первых, сиди. Да. И так, скорее всего, именно так и бывает. Ну, чисто физически было очень мало людей. Люди были бедные, все такое, даже что она по всех соседей. И она была, по-видимому, она была в очень, ну, в очень напряженном состоянии. Она такое сейчас пережила. Ну, не получилось у нее открыть сосуды, которые Всевышний в ней есть, которые Всевышний знал, что есть. То есть, вот это масло, которое она насобирала, отдать долг ей бы хватило. Но Всевышний хотел, чтобы ей долг было отдать, и им всем нормальную жизнь была. А на жизнь уже не было. Вот того это гавля Иша и Лухим. Она возвращается к Илиша и спрашивает. В ее, ну, типа, вот так случилось, вот что делать? Он ей говорит, лехи михри это шемен, вышивми эт мишхи, вэт бнихи, вити и бенутар. Он ей говорит, иди продай масло, от продажи тебе хватит и заплатить, и жить хорошо. Что случилось? И тут есть спор. Значит, кто-то говорит, что в этот день на бирже масла
очень дорогое.
Оно выросло за раза в три, и получилось, что несмотря на то, что ее килим не хватило, что ее сосудов не хватило, но ценность того, что она успела собрать,
возросла.
Так возросла, но ценность, она так смогла оценить ценность, что она так, как она, даже то, что она могла еще получить Всевышнего много брахи разных. Окей, она не смогла, но то, что она собрала, это его ценность так увеличилась, что ей хватило на все. А другой мидраш говорит, что то, что она собрала, не заканчивалось. Что должны, она должна была собрать много-много и просто продать. Из-за того, что она не смогла действительно, ну вот не было у нее возможности в этот день собрать эти килим. Ну не было. То есть это, конечно, очень хочется сказать, да, вот все должно быть правильно, вот для того, чтобы была Абрахама сейчас себя построить как человек. Ну не всегда получается. Не всегда возможно. Ну и те моменты, когда женщина уже бежит и кричит, они обычно не самые легкие в ее жизни, когда она прям такая собранная. Но Всевышний, он же видит, Всевышний наливал вместо таких, Всевышний ты видишь в сердце.
Если поспорить с ангелом смерти, всех поднимай.
Ну, есть несколько его описаний, один другого страшнее, да. Там один его меч. То, окей, это история про Эшетавадия. То есть, как минимум, у нас есть какие общие вещи между этими двумя женщинами у нас есть. Есть еще одна, там будет тоже третья.
Но они во-первых, обратите внимание. Ставятся в экстремальные ситуации уже вот от досель, да?
Любая женщина, любой человек в своей жизни бывает в такой ситуации. Но то, что они, как они ведут себя в этих ситуациях, mm-hmm. что они не падают, не теряют сознание, не притворяются, я в
доме. Они на машинку поднимают, когда на ребенка наезжает вдруг. Откуда у нее силы? Нет, ну это да. Просто как гиюсы. Это духот, который в повседневной жизни просто не используешь.
Что, и поэтому они называются женщины. Это есть у каждой женщины. И связь женщины и брахи. Что каждая женщина может открыть браху. И браха открывается именно на женщин. И что во все, обратите внимание, что во всех, что эти женщины, они та вещь, которая в них вот так вот сильно показана, это хесед. Ну, одна кормила, поила Илияу. Там другая вот кого, как все, что только могла. И никогда не... Единственный раз, когда мужа спросила, когда он умирал, что делать теперь. И сыновей сама. Обе оставшись в тяжелейших ситуациях, пока действительно это не было уже про жизнь детей, у той физической, у этой духовной, ни у кого не попросили помощи, все тянули. Ну, такие вот такие. Ну, правда же, знакомые такие женщины. Окей, и третья женщина. Виайом Ягавор Элиша Эльшонам. Эльшона называется Иша Шунамит. Ее называют Иша Шунамит. То есть женщина из города Шонам, из деревни Шонам. Вишем Иша, Вишам Иша Гдула. А там была большая женщина. Большая не в смысле размера, большая в смысле великая. Да. Теперь есть много описаний, чего она там за великая. Вот она была из очень большой, важной семьи. Она была фактически глава этого места. У нее было куча всяких способностей. Она была очень богатая женщина, причем сама по себе богатая. Она была какой-то гениальный бизнесмен. Она была фактически глава. Она была сейчас дула. При этом она была тоже... у нее интересный юг, она была женой пророка, она была... Вам ничего не напоминает Шунамит?
Шунамит?
Нет, она была из Шунам, Шунамит. Шунамит. Которая чего? Айвишад. В это время? Не. Которая у Давида была. У Давида. Не Шломит, Шунамит.
Которые
искали Давиду самую такую, самую там красивую, самую умную, там умницу, разумницу, которая с одной стороны ее, да, а с другой стороны она там все правильно поймет, что такая прям. И нашли, вот ее звали Авишага Шунамит.
Так это про нее?
Это ее сестра.
Сестра.
Ну,
видите, корень.
Да, это та же семья, из той же семьи женщина. Это сестра. И она, то есть, на самом деле, это интересно, да, вот у Авишат такая, ну, такая семья, ну, жизнь в горе, ну, а у ее сестра, которая осталась, ну, они, она стала великой женщиной, она стала, Гдула, великая. И, значит, вот он встретил, Авишам Иша Гдула, Ватихазекбо, Лейхоль Лехем, Вейеми Дай, Авро, и Саша Амела и Холехам, она к нему прямо приставала, она очень его уговаривала, она прямо просила, чтобы он пошел к ней, у нее там, и Холехам, чтобы он к ней на сеуду. То есть она понимала, насколько это огромная браха. Илиша, он совсем не, как Илья, он совсем не занимался физическими вещами, он был очень такой прилепленный к Всевышнему. Она, с одной стороны, понимала, какая это огромная браха, чтобы помочь такому человеку, а с другой стороны, действительно очень хотела помочь. Она понимала, что это не человек, который вот, может просто так. И когда он к ней пришел на сеуду, значит, почему ей нужно было так его уговаривать? Да, во-первых, ну, то, что мы говорили, нельзя есть просто так, не идешь есть кому угодно. Но тут нет, я Иша Гдула, у меня точно еды достаточно. А тогда кто этот человек, да, насколько там у него все кошерно и так далее, да. Ну вот она была жена пророка, то есть они и сестра Авишага Шунамит такая, то есть со всех сторон все хорошо, в общем, он пошел, у нее есть хлеб. И Ватумар Эль Иша, Инена едатики и шерутиму кадошата, а горы лейнутами. И она ему говорит, я же знаю, что ты человек Всевышний, ты пророк. Значит, что ты привязан к Всевышнему, привязан к Всевышнему, тебе не до вот обычной жизни. Приходи к нам навсегда. В общем, она его уговорила, да настала Алият Кир, она ему построила...
Мансарду.
Да, мансарду. Но мамаша построила так, чтобы у него и отдельная лесенка, и отдельный ступ, чтобы вообще его никто не дернул. Что если он не хочет никого видеть, он не будет никого видеть. Да? И выносимый шам мета, вышульхан, векисе, вэминура, вэйо бывой лэйну, вэйсу шам. Что она его там так все приготовила, так все устраивала, чтобы у него там была и кровать, стулы. Столы, и минура, и там, ну все, что вот это все для тебя никто за не войдет, сколько хочешь. Хочешь, живи, не хочешь, не живи, это твое. Вот так вот создала для него такие максимальные условия. Теперь его шама, Ваисар Илья, Ваишкашам, ладно. И один ладно, в общем, он там жил. Я не хочу истории, которые не касаются, там просто параллельно всякие истории еще. И эта женщина, вот эта женщина, которая его, значит, приютила, они с мужем были бездетные. Она у него не просила. Она у него не просила помощи. Она действительно все, что она ему давала, ничего у него не просила. Он сам понял, что она бездетная, и он за нее молился, и она забеременела. Ветагара иша ватилек бен лемуэда зека этвая ашер лабер лейлиша. Как вот когда он с ней говорил, вот в то время, что он ей говорил, так она и родила. Вегдаля елед ве и айом ве яца или авив. Эль ксарим, вьемар эль авив, руши, вьемар эль нар, шахат. В общем, и как-то они с папой пошли на сбор урожая, и вдруг он схватился за голову, начал кричать, у меня голова болит, и он схватился за маму. В общем, короче, похожая история, ему стало плохо, и он... И он умер. Ну, ведь... Виталь, витишкивел альмитат иша и луким, витис горба, да, витице. Витикрая ли иша витомар, шалхана ли ихад мина наарим, ахата атна, вааруса лиша и луким, витишова, да, и она говорит мужу, я должна бежать к Илиша, и он ей говорит, там, типа, что бежать уже, ты что не видишь, все плохо. И ладно, не буду вам в этих там был целый с мужем. Он считал, что некуда идти, что уже ребенок умер, и уже все, уже то, что есть. И все уже прими, ну вот уже так случилось. Она рвалась, в общем, она вырвала буквально ребенка у мужа, и с ребенком, уже выросшим, большим на руках, бежит к Илиша и прибегает к Илиша с ребенком. Это они далеко были, они пошли на сбор урожая, это в сады, да. Ветелех ветовой Лаиша и Луким, Эляра Кармель. А он был тогда не у нее дома, когда это все случилось. Он был на горе Кармель. Он в Хайфе был, представляете? Ви кирот Иша и Луким ота минегдо. Ви йомер аль-хай нар гине шунамит. Ва ата аруц на ветекрана ветомар лашалом лах, вешалом лейшех, вешалом Леелит Витумар Шалом. А Илиша ничего не знает. Он видит, что она бежит. Он посылает своего Гехази, своего мальчика, который с ним, мальчик, мужчину, который ему помогал, беги к ней и скажи шалом тебе, шалом твоему мужу, шалом твоему сыну. Он очень их уважал, очень хорошие люди. Ведовой Илиша и Луким и Нагар, Ветихазек Бараглав. Она приходит на эту гору к нему, он ей шалом. Она бросается ему, хватает его за ноги. Ваигаш Гехаз, и Гехази хотел ее оторвать от его ног. И Вьомар Иши и Луким Харпен не трогай ее. То есть, знаете, даже современные религиозные люди не трогают так спокойно мужчину, женщину, все такое. Он понимает, что с ней что-то происходит, он знает, что случилось, он еще не знает, что. Он говорит, не трогай ее. Кинавша Мара Вашем. Она, у нее какая-то страшная горечь, нужна помощь Всевышнему. То есть, когда вы знаете, как сегодня говорят, нет плохого ребенка, есть ребенок, которому плохо. Если он понимает, что нет человека, который себя плохо ведет, нет человека, который вдруг себя начинает странно вести. Это человеку плохо, человеку нужна помощь. Ветомар Ашаальти Бен Миэтадуни Алуамарти Лоти Шлахати. Она ему говорит, я же не просила сына. Я же не просила тебя молиться о сыне. Я же говорила тебе, пусть будет так, как Всевышний пошел. То есть она ему говорит, я же понимаю, что чудеса не случаются просто так. Что если кому-то не полагается, знаете, это такая тяжелая вещь, что если кому-то не полагается ребенка, и какой-то праведник для него вымаливает, это что-то очень временное. И она это понимала. И поэтому у нее дома жила Иша, и она ни разу у него не бездетная женщина, ни разу у него не попросила у нее молитву. Она не хотела чуда с ребенком. Она хотела, что если Всевышний решит, что полагается, сам даст. Она... С Бальшемтовым была жуткая история, что какая-то пара к нему приезжала и плакала, молились, помолить нашу был ребенок. Помните, что это был ребенок из года в год. И он помолился, и родился ребенок, вот чудесный, потрясающий. И когда ему было 2 года, он умер. И они к нему приехали в полном шоке. Ну как же так? Он им говорит, ну вы поймите, у вас не должно было быть ребенка. Так хотели, я попросила Всевышнего, что есть какая-то душа, которой нужно побыть короткое время, у еврейской мамы родиться, там побыть немножко, чтобы дали вам. Так Авраам бен Авраам, граф Потоцкий, он с 2 лет его уже там учил рав и все такое, до 2 лет он там ел трифлот и все, ему нужно было, он просил у Всевышнего вот до 2 лет спуститься, его душа к вам спустилась.
Потрясающие вещи.
Авраам бен Авраам, граф Потоцкий, ну, Гертеда, во время Гаона Мивильна.
Поляк.
Да, такой, его да, сожгли. Ему, когда было 2 года, ему взяли воспитатели гувернера почему-то рава. И так его вся жизнь пошла вот так. А до 2 лет у него были обычные кормилицы и все. Так он, когда оказался на небе, ему вот эти 2 года не хватало до того места. Его душа хотела вот, родиться у еврейской мамы, 2 года прожить в еврейской семье. А эта семья так просила ребенка. Там есть такой деталь, я скажу, они ему, когда он родился, когда ему было год, они привезли его показать. И он с огромным, они удивились, каким уважением он к нему, прямо к нему так очень большим то, к нему очень.
А сколько он прожил этот раз потом?
Вообще сколько прожил?
Недолго,
да, до 40 не дожил. Я не помню, меньше чем 40, да. Окей. В Йомар Гехази, и он, и там дальше идет похожая история, что он забирает у нее ребенка, говорит ей оставить его с ним. И молится за него. И он приказывает Гехази, чтобы он вышел с этой женщиной, следил, чтобы она не вернулась. И это по его Илиша Абайта имя она Армет, Мешкаваль Метатова, его Изгар Делит Дачнейм, Вейспелишем. И вернулся, то есть он устроил эту женщину, отвел ее, да не спешит вообще, отвел ее с учеником, и оставил ученика, чтобы следил, чтобы она не зашла. Чего он не спешит? Он уже умер, куда спешить? И он вернулся Илиша домой, и вот на его кровати лежит умерший мальчик. И он закрыл дверь, как вы уже понимаете, что значит будет. Какое-то чудо, какая-то большая браха. Вейт Палел Ашем. Вейя вейшкав аля елед, вейсам пив аль пив, вейна вейна, векапав аль капав. И он, знаете, как у нас сегодня делают дыхание, он лег рядом с ребенком, он дышал в него, он смотрел в него, он брал в него глаза, дыхание и ладони. То есть он отдавал ему жизнь. И он молился Всевышнему о чем-то очень похожем, что когда женщина сделала столько хеседа, забрать у него ребенка, это будет, что он неблагодарный. И он вымолил у Всевышнего, и так как он лег, это практически он как бы сказал Всевышнему, что или ты мне дашь ключ жизни для этого мальчика, или я дам ему свою жизнь. Он Вейшава ел, это ребенок вернулся. Он уже ушел. Он вернулся. Бават и хад. Так, мгновенно. То есть Икраин Гихайди, Вейомер, Крайн Шунамит Азот. Викру, вытавола, вьемер, с ибнех, вытаво, вытепоя рогла, вычитала арты, высиштая гбна, вытеце. Он говорит, он очнулся. Почему, понимаете?
Угу. Не сказали, что
он очнулся. Потому что не все чудеса можно... Есть чудеса, которые Всевышний делает, которые подходят к этому миру, их мы обязаны за них благодарить и их не фарше. Но есть чудеса, которые больше, чем этот мир. Про них нельзя рассказывать. Это, ну, как, это даже больше, чем Всевышний. Это Всевышний сотворил этот мир по определенным правилам. И если какие-то люди по каким-то причинам могут эти правила сломать, это надо делать очень аккуратно, это надо уметь уничтожать все последствия. И это, ну, это не что-то, чем, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Он понимал, что то, что он вымолил ей ребенка без того, что она не просто так не просила. То есть вот эта женщина, это женщина, у которой она действительно была такая мой, ну, она очень, она сделала себя, она сделала свою семью. И Всевышний давал ей детей, и она это смогла принять. Она не говорит, я не хочу детей, она говорит, хочу, чтобы Всевышний дал. Она не хочет чудес. Она понимала, что чудеса не приходят просто так. Ну, вот таких чудес. Все чудо, но... Кстати, этот ребенок, он тоже стал пророком. И Эдо Анави, если вы слышали. Есть спор. Некоторые в Илкут Миамлоэз написано, что этот ребенок это Эдо Анави. В Сефер Азор написано, что это Хавакук Анави. Кто вам больше нравится, Эдо или Хавакук? В любом случае, то, что объединяет их обоих, вспоминаем историю про Ильяу и Йону, так же, как Илиша, он был наоборот от Ильяу Ишхесед. Ему даже просить не надо было, он видел что-то. Также оба этих пророка, главное качество – это Хесед. Они все видели, вот, максим, ну, вот они сплошной ковску, ну вот ровно наоборот. То есть вот это вот он тоже стал как немножко как частично.
Ну, да, если...
да, что он очень много от себя отдал, и это в нем осталось, и он и пророком стал этот мальчик, и... А? Не, ну Всевышний ему ключи дал. Все. Слушайте, у меня есть что-то еще на это целая тема. Ой, и за последние 7 минут я не буду, да.
Давайте как следует.
Вопрос. 7 минут.
Я хотела просто узнать, откуда Танаха это видит.
Что это?
Про Тамар? Да, про Тамар.
Про Тамар, мы очень куда. Это ж мы.
Да.
Так это ж мы. Это ж мы. Да?
За прошлый раз то, что было?
В прошлый раз вы рассказывали про сына Давида.
Тамар.
Да, 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 да. Вы имеете в виду
про
Тамар. Там Маака. Маака Тамар. Ну это все написано, это прямо, да, это история, там история про то, как Давид женится на первой Маака, ну, которая Эшет Ифа Тор, и у нее рождается Авшалом и Тамар. Это в книге Шмуэль Бет.
Про Малхушон я нашла,
по-моему. В книге Шмуэль Бет я могу посмотреть псуки. Потом вот эта Маака, про которую мы рассказывали, которая дочка Авшалома и которая Маака Тамар, это Малахим Алеф Перек Тетва Фасук Бет. Я не спросила, чем вам третья, как у вас связывается третья история с двумя первыми?
Точно так же женщина.
сидела тихо, а потом...
Ну, она как бы не совсем она тихо. Не она тихо. Была бы... Она была... Чтобы сидеть с женщиной... Мне кажется, наоборот, что вот эта вот часть третьей истории мне нравится. Женщина не обязательно сидеть тихо. Если она не сидит тихо, если она...
Ну,
сделает...
я имею в виду, что
она была гдула.
Она проявляла сверхделикатность, она построила отдельно, что никто не...
Хесед, это вот вторая вещь, находка. Она делает хесед вот по-честному, по-настоящему, понимая, кому она делает хесед, понимая, какие у него необходимости, что ему нужно, да, замечательно.
Ну, и в нужный момент она...
Причем она, это я, кстати, себе с ребенком, она с этим ребенком... Против воли мужа, против всех, там все, я пропустила, я боялась, что времени хватит, время бы хватило, да. Против воли, там все окружающие, там несколько псуким на это тратят, тоже, что там, и все говорили, ты что, куда ну, ты да, идешь, да, ну, все что, уже.
Потому что муж часто бывает согласен с тем, что ничего не получится.
Мужчина?
Он может согласиться с тем, что будет так.
Ты не соглашаешься.
Она
замечательно, что все эти три рассказа, они, например, в частности, да. В частности, все эти три рассказа про то, что для того, чтобы женщина узнала, какие на самом деле у нее есть силы, какие на самом деле, до какой степени она вообще, чего она может добиться, то, что больше всего из нас выжимают, это дети. Дети, они на самом
можно
без как нас может раскрыть что-то, что не дай бог, чтобы никого никому не надо было переживать, то, что эти же. Смотрите, понятно, что это какой-то такой суперобраз, да? Мне очень нравится в третьей истории, мне кажется, у нас большое дополнение про то, что это не обязательно, чтобы, скажем, первые две они смирились со сложностями и шли вперед. Когда третья, нет, она была вот другого типа женщина, она смогла построить империю, она была великая, она там, она была очень-очень богатая, она сама это все сделала. Она была, ну, если ничего не менять, не в этом дело, да. Не в этом дело женщина.
Жить свою жизнь, при этом в определенные моменты развивать способности, которые...
Есть общие линии, что каждая из этих женщин она живет свою жизнь. И эта жизнь, когда она прекрасная, прекрасная, сложная, сложная, они идут вперед в любом случае. Они идут вперед, и я вчера рассказывала, кроме Регины и Светы, кто-то еще вчера слушал урок, нет? Да. Это я быстро там короткий там машаль, который... в конце, что Перельман такой был знаменитый скрипач, он один единственный раз на концерте говорил, что скрипачи они же играют и не говорят, ничего, что я быстренько повторю, что он сказал, там у него какой-то громадный концерт, Карнеги Холл, что-то очень важно, очень долго готовился, и он в конце даже ему уже, что он хочет что-то сказать, и все, такая неожиданность, я сказала, вы знаете, у меня в самом начале концерта лопнула струна. У меня было первое ощущение, все, вся эта подготовка и все. Сейчас уйти, ничего не остается. А второе было, я буду продолжать играть, я выкручусь. Я буду продолжать. И вот весь этот концерт, который вы сейчас слушали, я продолжал и выкручивался. Я хочу вам сказать, продолжайте. Что это то, что делали все эти женщины. У них, каждая из них пережила, что рвалась струна. У них не один раз в жизни рвалась струна. Первые две были аманут, у них мужья умерли, когда они были молодыми, когда дети были маленькими, у них еще как струны рвались. Они голод переживали, они обе были из очень богатых семей, они обе обнищали, у них куча струн порвалось. Это уже мой, по-прежнему такой классический машин, который сейчас рассказывает, а мне нравится про Паганини, да, что самое знаменитое, что Паганини в итоге сыграл, потом подрезали струны, у него осталась одна, и вот это вот самое знаменитое его произведение на одной струне, он в итоге сыграл на этой одной струне, которая осталась от того, что ему все струны перерезали. Когда человек продолжает, вот это то, что с ними случилось. У них, окей, у них осталось вот все, вот последний кто-то, к кому обратиться. Причем Эша Таваде даже не знала, к кому, она на кладбище бежала. Если первая и третья, хотя бы у них было понимание, к кому обратиться, у второй даже не было понимания, к кому, она кричала, кто поможет. Есть жуткий мидраш, что когда этот Моше Баал-Лакахат, она обижала больше 200 знакомых, просила одолжить деньги, чтобы детей вытащить. И никто не дал. Мне хочется думать, что просто не было, голод, все такое, но в реальности она не сразу на кладбище рванула. Она больше 200 семей обижала, просила помощи. Она же была аристократкой, же не просто семьей. У нее же были, правда, ее знакомые, все ее жизни, все отказали. И она не останавливалась, и она вот на этой своей последней оставшейся струне, она продолжает. Вот она продолжает. То есть эти истории, вот так если совсем, да, насколько у нас огромная возможность хеседа, насколько мы можем сделать много тем, что мы не останавливаемся. Тем, что мы... И да, и у мужчины уже не будет веры, что можно продолжать, и мужа уже не будет ни сил, ни веры, и у всех окружающих не будет ни сил, ни веры. И уже кажется, что сделала все, что могла, и уже кажется, что обратилась ко всем, что могла. И вот эта фантастическая сила женщины, это не останавливается. И это приводит к этой огромной возможности брахи, которая именно через женщину приходит в мир. Окей.
Спасибо. Эстер, а можно еще одну минуточку?
Конечно.
Смотрите. Тяжелое положение. Елена бат Людмила. Такой урок сказочный. Может быть, в эти чудеса что-то. Тяжелое положение в семье. Елена бат Людмила. Браху. Просто браху.
Еврейка или не еврейка, чтобы мы правильно знали, как молиться?
Муж точно еврей. Про ее не знаю. Давайте, не знаю.
В семье это не здоровье, это в семье.
Да.
Если в семье Шломбайт, дамы, если Шломбайт, неважно.
Шломбайт.
Неважно, кто она. Просто сейчас давайте все вместе, в сердце, сейчас минутку все попросим Елену Батлюдмилу, чтобы Израиль всем, чтобы все вышли помочь.